Глава 43. Святой Георгий и дракон. Сорванная с петель дверь моей крысиной мансарды отсутствовала. Служитель закрыл дыру моей походной палаткой, а поверх нее прибил крест-накрест доски. В свете спички засверкала сделанная золотой краской для батареи надпись. Внутри нет никого и ничего. Однако, несмотря на предупреждение, кто-то отодрал нижний угол палатки, и теперь на мой крысиный чердак можно было пробраться через треугольную дыру вроде входа в вигвам. Так я и сделал. Выключатель в мансарде, естественно, не работал. Тусклый свет проникал внутрь только сквозь пару неразбитых стекол. Разбитые забили чем попало — бумагой, тряпьем, одеждой и одеялами. Но ночной ветер все же со свистом врывался внутрь. Свет на чердаке был какой-то синеватый. Я выглянул на улицу через заднее окно у плиты, посмотрел на уменьшенной перспективой прелестный садик внизу, райский уголок, образованный примыкающими двориками. Никто в нем сейчас не играл. И никто не кричал того, что мне больше всего хотелось бы слышать. Раз, два, три, нет игры. В темноте мансарды раздался шорох, какое-то шевеление. Я подумал, что это крыса, но ошибся. Звуки исходили от Бернарда О'Хары, взявшего меня в плен много лет назад. Это подавал признаки жизни мой злой гений, человек, видевший смысл жизни в травле и преследовании меня. Я не хочу опорочить О'Хару, сравнивая его повадки с крысинами. Он не вызывает у меня образа крысы, хотя его действия в отношении меня также навязчиво неуместны, как яростная возня крыс в углах моего жилища. По существу я не знаю О'Хару, да и знать не хочу. Тот факт, что именно он арестовал меня в Германии, мало для меня значит. Я не видел в нем карающего меча правосудия. Моя игра закончилась задолго до ареста. Для меня О'Хара был рядовым мусорщиком, выметающим ссор, развеянный после битв на дорогах войны. У О'Хара был иной взгляд на наши отношения. В состоянии опьянения он представлял себя святым Георгием, а меня — драконом. Когда я разглядел его в темной мансарде, он сидел на перевернутом оцинкованном ведре. На нем была форма американского легиона. Рядом стояла бутылка виски. Было понятно, что он давно ждет меня, коротая время за выпивкой и куревом. О'Хара уже напился, но военная форма при этом не пострадала. Галстук не съехал, фуражка надета под нужным углом. Он придавал большое значение форме и, видимо, считал, что выправка для меня тоже много значит. «Знаешь, кто я такой?» — спросил он. «Да», — ответил я. «Я уже не так молод, как раньше», — продолжил О'Хара. «Здорово изменился, правда?» «Нет». Раньше я говорил, что он был похож на поджарого молодого волка. Теперь в моей мансарде находился мужчина с одутловатым, бледным, нездоровым лицом и воспаленными глазами. Теперь в нем было больше от койота, чем от волка. Послевоенные годы сложились для него не слишком удачно. «Ждал меня?» — спросил он. «Вы писали, что можете прийти», — осторожно произнес я. Следовало вести себя предельно вежливо. Я ожидал нападения. Факт, что О'Хара был в полной военной форме и значительно уступал мне в сложении, наводил на мысль, что он мог принести с собой оружие, скорее всего, пистолет. О'Хара, пошатываясь, встал с ведра, и сразу стало понятно, что он здорово надрался. В довершение всего мой преследователь еще и ведро свалил. Он широко улыбался. «Ну что, являлся я тебе в страшных снах, Кэмпбелл?» «Часто». Это была, конечно, ложь. «Наверное, ты удивлен, что я никого с собой не привел». «Да, удивлен». «Многие рвались сюда», — добавил О'Хара. «Целая компания хотела ехать со мной из Бостона. А сегодня, когда я зашел после приезда в один из нью-йоркских баров и поговорил там по душам кое с кем, они тоже решили пойти со мной». «Хм», — отозвался я. «А знаешь, что я им сказал?» «Нет». «Простите, парни, но это касается только нас с Кэмпбеллом. Нам надо встретиться вдвоем, лицом к лицу». «Хм. «Эта встреча давно предопределена», — заявил я им. «Было решено где-то свыше, чтобы мы с Говардом Кэмпбеллом встретились через много лет. А ты не чувствуешь того же?»
«Чего именно?»
«Что это судьба? Нам предназначено встретиться именно здесь, на чердаке. И как бы мы ни старались, нам не удалось бы этого избежать».
«Возможно», — кивнул я.
«Только решишь, что твоя жизнь бессмысленна», — произнес Ухара. «Как вдруг становится ясно, нет, цель-то у тебя есть».
«Понимаю, что вы имеете в виду». Ухара качнулся, но удержался на ногах.
«Знаешь, чем я зарабатываю на жизнь?» — спросил он.
«Нет».
«Работаю диспетчером по перевозке жидкого заварного крема».
«Кем?»
«Машины развозят эту продукцию на фабрики, пляжи, стадионы, в те места, где собирается народ».
Казалось, Охара на время забыл обо мне, погрузившись в мысли о миссии грузовиков, которых отправлял в поездки.
«Машины, изготавливающие крем, находятся прямо в грузовиках», — пробормотал он. «Всего два сорта — шоколадный и ванильный».
Теперь настроение у него было сходное с тем, в каком Рези рассказывал о своей тупой и бессмысленной работе на сигаретной фабрике в Дрездене.
«После окончания войны», — продолжил Ухара, «я не предполагал, что через 15 лет буду всего лишь диспетчером на рейсах грузовиков с замороженным кремом».
«Все мы пережили разочарование», — заметил я. Он никак не отреагировал на мою слабую попытку найти общий язык, сосредоточившись полностью на себе.
«Я хотел стать врачом, адвокатом, писателем, архитектором, инженером, журналистом. Мог стать кем угодно. Но я женился, и жена начала рожать детей, как заведенные. И я на паях с приятелем открыл заведение по доставке пеленок на дом. Но приятель удрал, прихватив все деньги, а жена все рожала и рожала. После пеленок были жалюзи, но и этот бизнес прогорел. И тогда начался замороженный крем. И все это время жена не прекращала рожать детей, а чертова машина постоянно ломалась, кредиторы налетали как мухи, а термиты каждую весну и осень разъедали плинтусы.
«Мне жаль», — промолвил я.
И тогда я спросил себя, почему все на меня навалилось? Как к этому приноровиться? Какой в этом смысл?
«Хорошие вопросы», — осторожно произнес я, медленно продвигаясь к тяжелым каминным щипцам.
«А потом кто-то прислал мне газету, из которой я узнал, что ты жив».
Он словно заново переживал то острое возбуждение, какое охватило его после прочтения статьи.
«И тут меня осенило. Я понял, зачем живу и что мне нужно делать».
Охара сделал шаг ко мне, его глаза расширились.
«Вот я и пришел к тебе, Кэмпбелл, пришел из прошлого».
«Рад встрече», — кивнул я.
«А знаешь, Кэмпбелл, кто ты для меня?»
«Нет».
«Зло в чистом виде, воплощение чистого зла».
«Благодарю», — отозвался я.
«Что ж, ты прав. Это своего рода комплимент. Обычно в каждом плохом человеке есть что-то хорошее, часто и того, и другого поровну. Но ты зло в чистом виде. Даже если в тебе и найдется что-то хорошее, все равно ты сущий дьявол».
«Может, я и есть дьявол?» — предположил я.
«Мне это приходило в голову».
«И что же вы собираетесь со мной сделать?» — поинтересовался я.
«Порвать тебя на куски», — произнес Охара,
раскачиваясь и поводя плечами.
«Когда я узнал, что ты жив, мне стала ясна моя цель. Пути назад нет. Все должно закончиться именно так».
«Не понимаю, почему».
«Тогда, клянусь Богом, я объясню тебе, почему. Ей-богу, объясню. Я и родился для того, чтобы разорвать тебя на куски прямо здесь и сейчас».
Охара обозвал меня трусливым хмырем, еще нацистом, и под конец припечатал самым оскорбительным словосочетанием в английском языке. И тут я сломал каминными щипцами его правую руку. Это был единственный акт насилия, совершенный мною за всю мою кажущуюся теперь очень долгой жизнь. Я встретился один на один с О'Харой и победил его. Сделать это было нетрудно. О'Хара был настолько подогрет алкоголем и фантазиями о торжестве добра над злом, что не ожидал сопротивления. Когда он понял, что побит, и дракон собирается дать святому Георгию хорошую взбучку, то удивился. «Так вот, какую игру ты затеял!» Но тут боль от множественного перелома сломила его дух, и из его глаз покатились слезы. «Пошел вон!» — бросил я. «А то я сломаю тебе другую руку, а заодно сверну шею». Приложив щипцы к его виску, я потребовал отдать мне пистолет или нож, или что он там принес с собой. О'Хара лишь покачал головой. От боли он не мог говорить. «У тебя нет оружия?» «Честная борьба», — с трудом произнес он. «Честная». Я похлопал его по карманам, но оружия не было. Святой Георгий собирался разорвать дракона голыми руками. «Эх ты, глупый, ничтожный, пьяный, однорукий сукин сын!» — сказал я и, оторвав палатку от дверного косяка, выбил доски и вышвырнул О'Хару на лестницу. Перила удержали его, и он с ужасом уставился в лестничный колодец, спираль которого, тянувшаяся вниз, могла привести его к верной смерти. «Я не твоя судьба и не дьявол», — заявил я. «Только взгляни на себя. Пришел убить зло голыми руками, а теперь бесславно убираешься прочь, как человек, сбитый автобусом на линии Грейхаунд. Вот и вся твоя слава. А большего человек в битве с чистым злом не заслуживает». «Есть много важных причин для драки», — продолжил я. «Но безграничная ненависть, когда кажется, что сам Господь Бог — ее благословляет, к ним не относится. Где искать зло? Оно в каждом человеке, который полностью отдался ненависти и думает, что Бог на его стороне. Оно в каждом человеке, кто находит любое уродство привлекательным. Оно в каждом придурке, который с радостью приносит другим боль, страдания и развязывает войны». Не знаю уж от чего, то ли от моих слов, то ли от унижения, а может, от спиртного или от болевого шока, но моего врага вырвало. Его блевотина низверглась с четвертого этажа в лестничный колодец. «А теперь убери за собой», — велел я. О'Хара посмотрел на меня. Его глаза по-прежнему горели неприкрытой ненавистью. «Я еще доберусь до тебя, браток», — пригрозил он. «Не исключено», — кивнул я. «Но это ничего не изменит. Ты все равно останешься банкротом, будешь развозить мороженый крем, строгать детишек, бороться с термитами и нищетой. А если уж хочешь вступить в войско Господа Бога, запишись в армию спасения». И О'Хара ушел во свояси. Глава 44. Кэм Бу. Для заключенных обычное дело, проснувшись, удивляться, как они оказались в тюрьме. На этот случай я запасся объяснением, что нахожусь в тюрьме, поскольку не смог заставить себя перешагнуть или перепрыгнуть через человеческую блевотину. Я имею в виду блевотину Бернарда О'Хары в подъезде у лестницы. Я покинул мансарду вскоре после ухода О'Хары. Больше меня ничего здесь не удерживало. Случайно я прихватил с собой сувенир. На пороге я обо что-то споткнулся. То, что поднял, оказалось пешкой, одной из тех, что я вырезал из палки от швабры. Я положил пешку в карман, она и сейчас со мной. Когда засовывал ее в карман, до меня донеслась вонь, свидетельствующая о содеянном О'Харой нарушении общественного порядка. По мере того, как я спускался, вонь усиливалась. Невыносимый запах заставил меня остановиться у квартиры молодого доктора Абрахама Эпштейна, который провел детство в Освенциме. Еще не осознавая, что делаю, я уже стучал в его дверь. Доктор открыл дверь в пижаме, накинутом поверх нее купальном халате и босиком. Он удивился, увидев меня. «Что случилось?» — спросил доктор. «Можно войти?» «У вас проблемы со здоровьем?» Он не снимал цепочки с двери. «Нет», — признался я, — «проблема личная, политическая». «Это не может подождать?» «Нет. Хоть намекните, в чем ваша проблема. Я хочу попасть в Израиль, чтобы предстать перед судом». «Что-что?» «Я хочу, чтобы меня судили за преступление против человечности», — объяснил я. «Хочу попасть в Израиль». «А при чем тут я?» «Я подумал, что вы можете знать кого-то, кто этим бы заинтересовался». «Но я не израильтянин, я американец», — заявил доктор. «Завтра вы найдете нужных людей. Я хотел бы сдаться узнику Освенцима». Это вывело его из себя. «Тогда ищите того, кто день и ночь думает об Освенциме. Есть много таких, кому больше не о чем думать. Я об Освенциме никогда не вспоминаю». И он захлопнул дверь. Я оцепенел, лишившись единственного исхода, который придумал для себя. Эпштейн был прав. Утром я смогу найти израильтян. Но как провести ночь? У меня не было сил даже пошевелиться. За дверью Эпштейн общался с матерью. Разговор шел на немецком. Я слышал лишь обрывки фраз. Эпштейн рассказывал матери о том, что только что произошло. Больше всего меня поразило, как в их интерпретации звучала моя фамилия. «Кэмбу», — повторяли они снова и снова. Это означало «Кэмпбелл». Я был злом в чистом виде, злом, повлиявшим на миллионы людей, отвратительным созданием, которое хорошие люди хотели уничтожить и закопать в землю. Кэмбу. Мать Эпштейна так разволновалась из-за Кэмбу и его непонятных замыслов, что подошла к двери. Уверен, она не ожидала увидеть самого Кэмбу, так как испытала бы отвращение от одной мысли, что он там был и вдыхал тот же воздух. Когда мать открывала дверь, сын стоял сзади и умолял этого не делать. При виде самого Кэмбу, находящегося в каталепсии, она едва не потеряла сознание. Эпштейн отодвинул ее и вышел с таким видом, словно собирался поколотить меня. «Что вы здесь делаете?» — грозно произнес он. «Катитесь отсюда к чертовой матери!» Но я не двигался, не отвечал, не моргал и почти не дышал. И тогда доктор сообразил, что с медицинской стороны со мной отнюдь не все в порядке. «О, Боже!» — простонал он. Я вошел за ним в квартиру покорным роботом. Эпштейн отвел меня в кухню и усадил за белый стол. «Вы слышите меня?» — спросил он. «Да». «Вы знаете, кто я и где вы находитесь?» «Да». «Такое с вами раньше случалось?» «Нет». «Вам нужно обратиться к психиатру. Я не психиатр». «Я уже объяснил вам, что мне нужно». «Позовите кого-нибудь, только не психиатра. Позовите того, кто хочет предать меня суду». Эпштейн и его мать долго спорили, как со мной поступить. Мать сразу поняла, что болен не столько я, сколько болен весь мой мир. «Ты не впервые видишь такие глаза», — обратилась она к сыну по-немецки. «Не впервые видишь человека, который не может сдвинуться с места, пока ему не покажут, куда идти, который ждет, чтобы ему сказали, что делать дальше, который сделает все, что ему прикажут. В Освенциме ты видел тысячи подобных глаз». «Не помню», — сухо промолвил Эпштейн. «Пусть так. Тогда позволь мне вспомнить. Я помню все и всегда. И как ничего не забывший человек, говорю тебе, ему надо дать то, что он просит. Позови кого-нибудь». «Кого я позову? Я не сионист. Я антисионист. Да и антисионистом меня не назовешь. Я просто никогда ни о чем таком не думал. Я врач. Я не знаю никого из тех, кто жаждет мести. Таким людям я испытываю презрение. Уходите, вы пришли не по адресу». «Позови кого-нибудь», — настаивала мать. «Ты все еще хочешь возмездия?» — спросил Эпштейн. «Да», — ответила она. Доктор приблизился ко мне. «А вы хотите, чтобы вас наказали?» «Я хочу, чтобы меня судили», — ответил я. «Это все игра». Он был в ярости от нас обоих. «Она ни к чему не приведет». «Позови кого-нибудь», — повторила мать. Эпштейн поднял руки. «Хорошо, хорошо. Я позвоню Сэму. Скажу, что он может стать великим сионистским героем. Он всегда об этом мечтал». Я так и не узнал фамилии Сэма. Эпштейн звонил ему из гостиной, а я и старуха-мать остались в кухне. Его мать сидела за столом и внимательно смотрела на меня, положив руку на стол. Она вглядывалась в мое лицо с любопытством и удовлетворением.
«Они вывернули все лампочки», — сообщила она по-немецки.
«Кто?» — не понял я.
«Те люди, что вломились в вашу квартиру. Они вывернули все лампочки на лестнице».
«Ясно».
«В Германии было то же самое».
«Что?»
«Когда приходили за кем-то из гестапо или СС, их люди поступали так же».
«Не понимаю».
«Приходили и другие, которые хотели сделать что-нибудь патриотическое», — продолжила мать. «Но и это сопровождалось выкручиванием лампочек».
Она покачала головой.
«Странно. Кому это надо?»
Доктор Эпштейн вернулся в кухню, потирая руки.
«Все в порядке», — сообщил он. «Скоро сюда прибудут три героя — портной, часовщик и педиатр. Все они мечтают участвовать в этой израильской операции».
«Спасибо», — кивнул я. Эта троица явилась за мной через 20 минут. У них не было оружия, не было официального статуса израильских агентов, в общем, ничего. Только моя позорная известность и страстное желание сдаться кому-нибудь позволили им задержать меня. Этот арест позволил мне провести остаток ночи в постели. Как оказалось, в квартире портного. На следующее утро, с моего согласия, эти трое передали меня представителям Израиля. Подойдя к квартире доктора Эпштейна, они громко забарабанили в дверь. Услышав стук, я сразу успокоился и почувствовал себя счастливым.
«Теперь все в порядке?» — спросил меня доктор Эпштейн, прежде чем впустить их.
«Да, спасибо, доктор», — ответил я.
«Вы по-прежнему хотите ехать?»
«Да».
«Ему нужно ехать», — сказала его мать и потянулась ко мне через стол.
Она негромко пропела по-немецки что-то, напомнившее мне песенку из моего счастливого детства. Но то, что она пропела, было командой, той, которую она годами много раз за день слышала по громкоговорителю в Освенциме.
«Лайхен триггер цу вахе», — пела мать.
Прекрасный язык, не так ли? А в переводе — уборщики трупов на работу. Вот что пропела мне старуха.
Глава 45. Черепаха и заяц. И вот я здесь, в Израиле, по собственной воле, хотя сижу в камере и стерегут меня вооруженные охранники. Моя история рассказана ко времени, ведь завтра меня будут судить. Заяц истории в очередной раз обогнал черепаху искусства. Для сочинительства больше не будет времени, а приключения мои продолжатся. Многие свидетельствуют против меня, и никто за. Как мне сказали, процесс начнется с воспроизведения самых отвратительных из моих радиопередач, и самым безжалостным свидетелем обвинения стану я сам. Бернард О'Хара приехал на процесс за собственный счет и уже успел надоесть обвинителю горячечной бессвязностью своих рассказов. Не уступает ему и Хайнц Шильдкнехт, мой давний друг и партнер по настольному теннису, у которого я украл мотоцикл. Мой адвокат объяснил, что Хайнц питает ко мне ненависть и, что самое удивительное, он свидетель обвинения. Откуда такое доверие к Хайнцу, который работал за соседним со мной столом в Министерстве народного просвещения и пропаганды? Сюрприз. Хайнц — еврей. Во время войны член антифашистской подпольной организации, а с окончания войны по настоящее время — израильский агент. И он может это доказать. Браво, Хайнц! Доктор Лайнел Джей Ди Джонс ДХДБ и Иона Потапов, он же Джордж Крафт, не могут приехать на суд, поскольку сидят в федеральной тюрьме Соединенных Штатов. Но они прислали письменные показания, данные под присягой, однако эти показания могут только ухудшить мое положение. Доктор Джонс показал под присягой, что я святой и мученик за праведное дело нацизма. Добавил, что видел такие великолепные, как у меня, арийские зубы только на фотографиях Гитлера. Крафт Потапов заявил под присягой, что русская разведка не нашла никаких доказательств того, что я являлся американским агентом.
Он не сомневается, что я убежденный нацист, однако не могу отвечать за свои поступки, потому что профан в политике, художник, который часто путает реальность и вымысел. Те трое, что взяли меня под надзор в квартире доктора Эпштейна, портной, часовщик и педиатр, столь же бесполезны для меня, как и Бернард О'Хара. Говард У. Кэмпбелл, такова твоя жизнь. Мой израильский адвокат, мистер Элвин Добрович, запросил из Нью-Йорка всю накопившуюся за время моего отсутствия почту, безрассудно надеясь найти в ней какие-то доказательства моей невиновности. Что ж, вперед. Сегодня я получил 3 письма. Сейчас стану вскрывать письма по порядку и передавать их содержание. Говорят, в сердцах людей всегда живет надежда. Во всяком случае, она живет в сердце Добровича. Наверное, поэтому он так много берет за свои услуги. Малейшее доказательство, что существовал такой человек, как Фрэнк Виртанен, сделавший меня американским агентом, — залог моей свободы, утверждает Добрович. Итак, перейдем к полученным письмам. Первое начинается довольно тепло. «Дорогой друг», — величают меня, несмотря на все приписываемые мне злодеяния. «Значит, я до сих пор считаюсь учителем». Кажется, я уже рассказывал, как моя фамилия попала в лист возможных работников просвещения, после чего я стал регулярно получать по почте методические материалы для использования в работе с молодежью. Написанное от руки письмо было от фирмы «Креативные игры». «Дорогой друг», — так называл меня сидящего в иерусалимской тюрьме представитель фирмы, «не хотели бы вы способствовать созданию творческой атмосферы для своих учеников у них дома? То, что происходит с ними за стенами школы, очень важно. Ребенок находится под вашим наблюдением около 25 часов в неделю, тогда как с родителями проводит за это же время не менее 45 часов. Действия родителей могут усложнить вашу задачу как преподавателя или облегчить ее. Мы считаем, что игры, предлагаемые нашей фирмой, будут стимулировать в семьях ваших учеников ту творческую активность, какую вы стараетесь пробудить у своих юных воспитанников. Чем помогут вам креативные игры? Наши игрушки отвечают физическим потребностям растущих детей. Они помогают ребенку узнавать особенности жизни дома и в обществе и находить решения в разных ситуациях. Игры дают возможность ребенку проявить свою индивидуальность, что не всегда получается при групповом школьном воспитании. Такие игрушки помогают ребенку избавиться от агрессивности. На что я отвечаю? Дорогие друзья, как человек, имеющий большой опыт в семейной и общественной жизни и знающий людей не понаслышке, сомневаюсь, что какие-нибудь игрушки могут подготовить ребенка даже к одной миллионной тех испытаний, что ждут его в реальной жизни. Я лично убежден, что ребенок с первых дней жизни должен, если это возможно, иметь дело с реальными людьми и реальным обществом. Только в том случае, если по каким-либо причинам это не получается, можно прибегнуть к игрушкам. Но не к тем привычным, симпатичным, приятным, легким в обращении игрушкам, которые рекламируются в вашей брошюре, друзья. В игрушках наших детей не должно быть ничего гармоничного. В противном случае они вырастут в ожидании мирного и спокойного будущего, и тут их сожрут заживо. Что до борьбы с детской агрессивностью, я против этого. Им нужно сохранить свою агрессивность, чтобы преуспеть во взрослом мире. Попробуйте назвать хотя бы одного великого человека в истории, который не бурлил и не кипел бы в детстве от подавляемых, словно с помощью предохранительного клапана эмоций. Позвольте напомнить вам, что дети, находящиеся под моей опекой, примерно 25 часов в неделю вовсе не расслабляются в течение тех 45 часов, что проводят с родителями. Поверьте мне, они не играют в Ноев ковчег с вырезанными из дерева фигурками животных. Дети постоянно следят за взрослыми, чтобы понять, за какие ценности те борются, чего жаждут, чем утоляют эту жажду, почему и как они лгут, от чего сходят с ума, какие безумства их подстерегают. Я не сумею предсказать, в каких именно областях преуспеют мои ученики, но могу гарантировать им всем без исключения успех в любом цивилизованном обществе. Сторонник реалистической педагогики, искренне ваш, Говард Кэмпбелл-младший. Второе письмо. Оно тоже адресовано Говарду У. Кэмпбеллу-младшему, который именуется, как и в предыдущем письме, дорогим другом. И это свидетельствует о том, что, по крайней мере, двое из трех авторов писем не таят на меня зла. Это письмо от биржевого маклера из Торонто, Канады. Оно стремится затронуть капиталистическую струнку моей души. Мне предлагалось купить акции вольфрамовых рудников в Манитобе. Прежде чем я это сделаю, мне могли бы предоставить надежную информацию о компании. Например, насколько хороша у нее репутация и достаточно ли умелое руководство. Я не вчера родился. Третье письмо. Его прислали мне прямо в тюрьму. На самом деле, любопытное письмо. Приведу его целиком. «Дорогой Говард, жизненный порядок ныне рушится, как легендарные стены Иерихона. Кто же Иисус Навин и что за звуки издают его трубы? Хотел бы я это знать. Музыка, которая разрушает старые стены, негромкая. Она тусклая, рассеянная и специфическая. Может, это музыка моей совести? Сомневаюсь. Я не сделал вам ничего плохого. Наверное, музыка — зудящее желание бывшего солдата пойти на небольшую измену. Мое письмо и есть эта измена. В нем я нарушаю прямые и четкие приказы, отданные мне ранее в интересах Соединенных Штатов Америки. Я называю вам свое настоящее имя и заявляю, что я тот человек, которого вы знали как Фрэнка Виртанина. Меня зовут Гарольд Джей Спэрроу. Уходя в отставку, я был в чине полковника армии Соединенных Штатов. Мой личный номер 061-134. Я жив. Меня можно увидеть, услышать и потрогать практически в любое время внутри или поблизости единственного дома в Когингс-Понд, в 6 милях западнее Хинклевилла, штат Мэн. Я подтверждаю и готов подтвердить под присягой, что завербовал вас как американского агента, и вы, жертвуя, как оказалось слишком многим, стали одним из самых ценных агентов во Второй мировой войне. Если над Говардом У. Кэмпбеллом-младшим состоится суд, затеянный силами фарисействующих националистов, пусть это письмо сыграет в нем роль адской бомбы. Искренне ваш, Фрэнк. Итак, я могу снова стать свободным человеком, вольным как птица. От подобной перспективы меня тошнит. Сегодня ночью я собираюсь повесить Говарда Кэмпбелла-младшего за преступление, совершенное против самого себя. Я знаю, что сегодня наступит та главная ночь. Говорят, будто человек, когда его вешают, слышит великолепную музыку. Жаль, что я, как и отец, напрочь лишен слуха, в отличие от своей музыкальной матери. Во всяком случае, я надеюсь, что в последний момент не услышу «Белое Рождество» Бинга Кросби. Прощай, жестокий мир. Ауфидерзейн?